Фонда Игорь Померанцев «Поверх барьеров».
Мой отец умирал под 7-ю симфонию Бетховена. То есть я не знала, что он уйдет в этот вечер, что он не станет. Но вот последний вечер он слушал именно эту музыку. То есть я ее включала, как-то у меня, видимо, такое настроение было. Это страшная вещь на самом деле. Видимо, то, что он уходит из жизни, это чувствовала.
Московская художница Елена Хейдис о своих любимых пластинках во второй части этого выпуска. Начнем же с другой традиционной рубрики «Наши современники».
Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном.
Поет Павел Калинкович Галицкий, журналист, шахтер, золотодобытчик, в прошлом заключенный сталинских лагерей. Живет Павел Калинкович в Санкт-Петербурге. Недавно ему исполнилось 100 лет. Его записала Екатерина Лучникова.
100 лет? Семимесячный родился, вы представляете? В 1911 году. И меня сразу, родился, отец священник был. Тут же крестил сразу в тазу. И мама меня в лисью шубку в рукав. 2 месяца я там лежал. Она меня искусственно кормила. И через 2 месяца только зачмокал. Семья у нас была 11 человек. Из них, значит, 9 парней. Я самый маленький. Потом Вася, это уже взрослый. И Боря, второй сын. Потом Юра, самый старший. И Сима за Васей шел. И отец был тоже Калиник. Он был Калиник Илларионович. Мы жили тогда в Чаплинке. Большое село украинское, 15 тысяч населения, коммерческое училище, 2 средних школы, церковно-приходская, 2 паровых мельницы. До революции я помню как, почему. У меня брат, значит, второй, ушел на войну. Кончил школу прапорщиков, заслужился до подполковника. И погиб, когда был прорыв Брусиловский в 16-м, начале 17-го. Он в этом участвовал в прорыве и погиб. Прислали все медали маме. Мама их хранила, все. У него было 2 солдатских Георгия и 1 офицерский. И еще какой-то крест. Видите, несчастье то, что случилась Великая социалистическая революция. Она смешала все карты, смешала землю с небом, все перевернуло наоборот. 17-й год отрубил все. Как это было? Отец бегал по комнате, он такой был, не поседовал. Он не сидел на месте, он всегда ходил. Все пропало. Все, конец, конец России, пропала Россия, бедная Россия. Мы старый мир разрушим, новый построим. Старый разрушили, новый не построили. Людей угробили, террор против своего народа. Теперь, значит, когда была гражданская война, а было так, что, значит, приехали 7 человек солдат и 2 офицера. И собрали сходку. Объявил мобилизацию от 30 лет до 40 там. Чтобы завтра к утру все были в сборе по всему селу. Плач, крики, шум. А утром на этой площади нашлись трупы, все трупы этих солдат и офицеров, порублены на куски. Кто-то, что-то, неизвестно. Рассудили, что делать. Полетел самолет, бросил бумажки, где написано «Гражданам села Чаплинка». До такого-то числа все дети, женщины, мужчины старше 50 лет, чтобы покинули станицу. Она будет уничтожена. С 4 сторон ее подожгут. Указали день. Но в этот день наш отец вынес хоругви, одел он рызы свои И во главе, значит, собрались человек 20-30 народу с хоругвями и навстречу карательному отряду. Только вышли в село, а там уже горсуют черкесы. И все в папахах, бурках. Отец подходит, дал на колени, пришел просить милости. Не для себя, а для людей. Карай виновных, но не трогай невинных. Люди тут ни при чем. Кто это сделал, неизвестно. Найдите и покарайте их. И я прошу вас именем Бога. На отца подняли. Фамилия, он говорит, Галицкий. Он как? Галицкий. Он, позвольте, у вас сын Борис был? А отец говорит, что погиб смертью храбрых на воинском поле. Он снимает свою папаху. И говорит, он был мой лучший друг. Я его сейчас помню. Ну и сразу сменил тон, собирает свой офицерский штаб, беру на себя эту миссию, отменяю уничтожение, но на ночь теплинка будет раскрыта для моих башбузуков. По мере сил вы можете спасать невиновных. И вот у нас, значит, я помню, сейчас я ж маленький был, но это был 19-й год, по-моему, да, 19-й год, начало 19-го, ну, мне уже 8 лет было. У нас большой был участок, и там вот такой бурьян, утром это здесь бурьян примят. Люди тогда бежали, прятались у нас в огороде, дом, дверь хлопали, все время заходили, полно было обиды детишек, всех, большинство евреев. Всегда при этих делах страдали кто? Бедные евреи. Да, они всегда были виноваты. Вся эта война прошла через нас. Я помню Врангеля, помню его генералов, как они маршировали, как они парады устраивали, когда приезжали французы, англичане им помогать. Помню, он когда сходил через наш двор, приходил к себе, где он жил, там рядом особнячок такой был, и через наш двор приходил. Впереди идет, шагает это, в своих сапогах, за ним свита бежит. Барон фон Врангеля. Стройный, суровый на вид был. Я помню даже, когда они устроили благотворительный вечер, так называемый, и певица была, Плевицкая такая. Она взяла меня и моего брата, и вместе с нами пела. И он сидел в первом ряду, барон фон Врангеля. Сказать, что он был жестокий, нет. Но я скажу только одно. Слишком поздно ему дали эту власть, Деникин передал. Когда уже их загнали уже чуть ли не в Черное море. Если бы раньше, на несколько лет, может, с него что-нибудь и вышло бы. У меня за границу ушел только один брат, Сережа, которого художник этот. Он ушел вместе с Врангелем. За границу он писал маме письма. Он сначала в Галиполи, да в Турции, писал, как они там мучились, как голодали, как их потом забрали в Болгарию. Болгарию приняли с распростертыми объятиями. Но русские, говорит, свиньи, стали хамить, жениться, разводиться. Вот такая штука, да. И они отвернулись от русских. И он, значит, работал на шахте короля Юга, шахта называлась. Была безработица, 2 недели работал, 2 недели нет. Я помню его фотографии, серый пиджак, значок Роа. После этого заключил договор с иностранный легион. Он там погиб в Марокко в стычке с мятежниками. И остался Вася, Сима, Валя, я и Ира. Батюшка говорил, что Россия пропала. Он это говорил. И молился за Россию, чтобы она сохранилась. Но он был лояльный человек. Послал он людей. Ведь когда захватывали власть, то первые дни были все безобразия. Расстрелы, расстрелы. Те и другие. Так что, когда белый, он тоже спасал. Когда приходили красные, он тоже старался. И все-таки его красные арестовали и отправили в Каховку, или Олежки там, это на Днепре город. И там, значит, было центральное ВЧК. И отец туда пошел со 2 поводырями, проводники, то есть простые крестьяне, заболели по дороге. А отец тоже больной, тифом возвратным. Все туда дошел, поместили в монастырскую больницу, он там и умер. Я помню, как раз вызывает меня директор, говорит: «Павлуша, иди домой. Помоги матери, горе большое, отец твой умер, вот, и мы остались одни». Вот такие-то дела. Голодали, голод был такой, что, знаете, людей ели в развалинах после войны, находили трупы с обрезанными частями мякоти. Я говорю, люди ели людей, вот, до чего доходило, вот. Мы ходили на поле, собирали колоски, ведь не убиралось поле. Колоски собирали, кушали, и варили, и ели. 21-й год. 22-й немножко лучше стало. В 23-м НЭП ввели. Ну, совсем хорошо пошло уже.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров» в рубрике «Наши современники» воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет.
Первый заработок мама пошла со мной в магазин, купила мне матросы и костюмчик. Уже в магазине было. Все, что хочешь, покупали. Все было. Я бухгалтерскую школу кончил. То есть школу с бухгалтерским уклоном. Директор школы Иван Капитонович Югурнов. Прошлый профессор университета какого-то в Одессе. И он следовал, как были при Пушкине, Лермонтове, кружки литературные, был кружок. И вот я помню свое первое стихотворение. «Безмолвие ночи лишь один соловей нарушал. И сидел я так тихо, спокойно, и под песнь соловья задремал». И во сне показались мне лица тех отважных степных казаков, вся их доблесть и частые войны против всех ненавистных врагов. И как я уже стал сам казаком, на лихом скакуне лечу в бой, в биту врезался с ляхом проклятым и рублю их могучей рукой. Меня обвинили в национализме, что ляхи проклятые, это в то время, ты понимаешь? Это где-то были 30-е годы, и так НЭП прикрыл. Иосиф Виссарионович, великий вождь и учитель. Да, и опять пошла голодуха, а тут коллективизация, да. Меня опять в коллективизацию ввязали по комсомольской линии. Но вообще-то я верил руководству. Мы боготворили Сталина. А дедушка Ленин, он же такой был же добрый, получал посылки. И сам голодал, а посылки отсылал в детский сад. Вот так нас учили, дураков. И мы верили.
Закаляя
как мухи, кошмар. Брали, заводили, все из дому вычищали и на машину, не на машину, а на телегу и увозили, и с концами, и с концами. Миллионы, миллионы погибло самых лучших, трудолюбивых людей. Вот такая вот советская власть. Начали выдумывать эти разные партии. Шахтинское дело первое было. Инженеров сколько расстреляли их. Это было все в газетах. Но я помню, без газет, я же помню. Второй промпартии Рамзина. Он изобрел какой-то приборочный котел, который на весь мир гремел. Его привели к расстрелу, потом, значит, заменили 15 годами, а потом амнистировали, даже орден дали. Но и тут мы еще более-менее сомневались, когда он начал отстреливать своих друзей и приятелей. Но как можно поверить, что они были против советской власти? Они эту советскую власть строили, они сделали революцию, и революция съела всех, как великая французская, всех этих сволочей.
Ягоды и Булановы, Кристинские и Розенгольцы, Икрамовы, Ходжаевы и Шаранговичи под руководством Троцкого, под руководством германской, японской, польской и других разведок делают свое черное дело по приказу своих хозяев. Не только в нашей стране, но и в Китае, и в Испании, всюду, где идет классовая борьба трудящихся, где идет борьба честных людей за подлинную свободу, за подлинную демократию. Страна от малого до старого ждет и требует одного – изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поданных псов. Требует наш народ одного – раздавите проклятую гадину.
Ну, я с Кировым встречался даже. Я работал на заводе бригадиром. У нас было прессовое отделение большое. Для тракторов шпоры делали. Тогда трактора на колеса шпоры были, чтобы они не провалились в землю. И вот мы эти шпоры делали. Специально купили за золото немецкий пресс мощный. И я на нем работал. Так, нажмешь рычаг, он опускается, раз, и вырезка получается. Только сволосовать, а глянул, сзади стоит Киров, не директор завода. Видите, что парень делает? Ни в коем случае не мешайте им, пусть работают, пусть зарабатывают. У него приятная улыбка была. И у него, значит, был лозунг «Цех питания – основной цех производства». Как оратор он был непревзойденный. Любили его.
От всех концов великой советской земли собрались представители нашей ленинской коммунистической партии, и все они говорят о том, что нет на нашей советской земле ни одного такого угла, где бы не горела новая коммунистическая большевистская работа, созидающая новую социалистическую жизнь.
Поднимай, прямо поднимай. Сталин раз я говорил, нет, эх ты, когда он рассказывал, партии сейчас уклон и правый, и левый. Куда хочешь, туда иди. Да вот так вот, да, с большим акцентом он говорил. Помню, сейчас по радио же это было.
О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей. О людях такого неопределенного и неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорят, неопределенные. Никто не еще не поймет, что за люди. Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
Я понял, что все это афера, что у власти находятся люди, которые добиваются власти любыми средствами. Им главная власть. В 35-м меня исключают из партии за связь с чуждым элементом. У меня жила мать моя, попадья. Так по-партийному, по-советски, по-коммунистически, по-сталински рассуждали. Посадить человека было это расплюнуть. давалась разнарядка с ЦК партии по областям, столько-то человек по первой группе без суда и следствия расстрелять, столько человек по суду и следствию расстрелять, столько человек судить на 25, столько-то человек на 15. Все было, и каждый рапортовал о перевыполнении. Дом буквы «П» был. Это все работники райкома, райисполкома, редакции, всех организаций. Так его опустошили начисто. Какой там ночь? Они не стеснялись, и днем, и ночью брали. Значит, арестовали первый сначала секретарь райкома, председателя райисполкома, зав. Райзо, первой партии. Новых прислали руководители. Их тоже посадили. Меня посадили уже когда третья партия руководителей. Мне говорили, беги. Я говорю, а что я буду бежать? Во-первых, я ничего такого не сделал. Что я буду бежать? Я повез жену в родильный дом. Это было 14 августа 1937 года. По дороге меня догнала машина НКДСКая. Пересадили меня, привезли обратно. Эш, паразит, удрать хотел. Жена так и поехала. Да Николаевна, вы не волнуйтесь, он вас догонит. Я догнал через 15 с половиной лет. Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет. В моем сердце больном.
15 с половиной лет Павел Калинкович Галицкий провел в сталинских лагерях и тюрьмах. Его колымские рассказы вы сможете услышать в одном из ближайших выпусков «Поверх барьеров». Его записала Екатерина Лучникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.